Это новости на канале «Настоящее время». Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. В ближайшие 15 минут коротко расскажем вам о главных событиях сегодняшнего дня. Вот некоторые из тем. Минобороны России заявило, что полностью контролирует Соледар. Но ВСУ утверждает, что бои за город продолжаются. В США говорят, что ЧВК Вагнера вербует наемников по всему миру, в частности в Сербии. Вашингтон намерен этому противостоять. Парламент Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева титула «Елбасы». Итак, Министерство обороны России заявляет, что взяло под контроль Соледар. Это город в Донецкой области, за который последние недели шла ожесточенная борьба на линии фронта. Но Минобороны Украины потерю Соледара отрицает и говорит, что бои за город продолжаются. Американский институт изучения войны ранее также говорил, что город, вероятнее всего, уже контролирует Россия. На кадрах в российских государственных телеканалах видны наемники ЧВК Вагнера и российские журналисты, которые перемещаются по разрушенному городу. Утверждается, что это и есть Соледар. Большинство домов на этих кадрах действительно сильно пострадали, они разрушены или сожжены. Замминистра обороны Украины утром написала, что ночь в Соледаре была горячей и бои продолжались. Это видео сняли сегодня на окраинах Соледара. По словам Киева, Москва кинула в наступление все свои силы. Контроль над Соледаром для России стратегически важен, поскольку он теоретически даст возможность отрезать снабжение украинских войск в Бахмуте и подготовиться к операции по взятию этого города. Ну, впрочем, как утверждают аналитики Института изучения войны, пока непонятно, есть ли вообще у российских сил ресурсы на то, чтобы окружить Бахмут. Накануне в Бахмуте побывала журналист телеканала «Freedom» Алена Грамова. Она присоединяется к нашему эфиру. Алена, здравствуйте. Расскажите, как выглядит ситуация в Бахмуте?
Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, когда ухудшилась ситуация в Соледаре и появилась информация, средств массовой информации о том, что в Бахмуте ухудшается ситуация, закрываются волонтерские пункты, пункты выдачи гуманитарной помощи, пункты несокрушимости, перестают работать спасатели, мы отправились для того, чтобы убедиться сами, то есть действительно ли так все происходит. Хочу сказать, что все эти пункты, пункты помощи, гуманитарная ситуация в Бахмуте на сегодняшний день стабильна. На самом деле, действительно, эвакуационных групп стало гораздо меньше. И все это причина не потому, что ухудшается ситуация в самом городе или есть какие-то более серьезные попытки прорыва. Однако хочу сказать, что действительно их стало какое-то время меньше, потому что люди меньше выезжали из города. Попыток прорыва стало меньше, а вот обстрелов стало больше. О том, что происходит в городе, прошу послушать мирных жителей.
Знаете, ну такая я дурная. Ну, понимаете, чего? Не могу. Не могу, потому что не могу оставить животных.
Такого не было никогда в жизни. По мирным людям стрелять, а? Что это такое? Это же не фашизм. Это особенное. Что?
Спасибо большое, я Алена. Простите, я думал, что вы закончили. Да, Алена Грамова.
Да, около 8 тысяч мирных жителей на сегодняшний день остаются в Бахмуте. Это, собственно, то, что, чем я и хотела завершить. Коллеги, вам слово.
Да, спасибо. Алена, журналист телеканала «Freedom», Алена Грамова, рассказала нам о ситуации в Бахмуте. Ну а еще в 40 километрах от Бахмута расположен город Северск. Раньше там жили около 11 тысяч человек, сейчас осталось примерно 100 жителей. Как выживают местные, расскажет Евгения Токарь.
Город Северск ежедневно попадает в сводки с обстрелами в Донецкой области. Совсем рядом проходит линия обороны украинских военных.
Ситуация зовсім.
Ну, а це ж ви чуєте. Оце така ситуація в нас.
Здесь нет ни света, ни воды, ни тепла, как и ни одного уцелевшего дома.
Як лягаємо вечором спати, это невыносимо. Думаєш, чи ти піднімешся, чи не піднімешся?
Люди, которые здесь остаются, выживают в холодных домах без окон. Для технической воды собирают снег. Чтобы согреться, топят дрова.
Вот так мы и выживаем. Ходим, плачем, палички собираем.
Надежда с мужем пытаются наладить жизнь в подвале. В темном убежище блестит праздничная елка с украшениями. Здесь приходится проводить большую часть суток.
Вийшла, воно там бах, я послухала, ага, сюди не полетіло, значить туди полетіло. Я опять быстренько.
Не, зараз просто чекаю наш.
Добровольцы из подразделения военных капелланов накануне привезли в Северск гуманитарную помощь.
4 возьми.
3.
Людям раздавали одежду, еду и лекарства. Но сами волонтеры говорят, этого совсем мало.
Знаєте, мені здається, тут потрібно все, починаючи від туалетного паперу і закінчуючи просто їжею, одягом, теплом, дровами, буржуйками, світлом. Просто тут потрібно все.
Сіверськ російська армія неоднократно пыталась захватить, но ВСУ все атаки отбивали. Сейчас город обороняет отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск. Военные говорят, из-за сильных морозов пока активных боевых действий противник не ведет. Правда, если россияне продвинутся в Солидаре, линия фронта станет еще ближе. Но местные жители в Сіверську не теряют веры в украинскую армию.
Скоро буде мир. Я думаю, що скоро у нас вже буде мир, що скоро наші хлопці погонять.
Російська ЧВК Вагнера, которая, как утверждается, принимает активное участие в боях за Солидар, сейчас вербует солдат по всему миру, и в частности в Сербии. А это не устраивает Соединенные Штаты.
Мы обеспокоены действиями группы Вагнера. Мы видели, каким ужасающим образом ЧВК действует по всему миру, будь то в Ливии, Центральноафриканской республике или прямо сейчас в Украине. И мы видим, как группа Вагнера пытается завербовать бойцов из Сербии или других мест. И я полагаю, это то, что мы терпеть не будем.
Советник Госдепартамента призвал Белград присоединиться также и к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине. По его словам, только совместные действия позволят принять конкретные меры. Сербия и Беларусь остаются единственными европейскими странами, которые не поддержали ограничения против России. Наемники Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине. В ЧВК вербуют и заключенных из российских колоний, которым обещают за это помилование. По данным правозащитников, таких добровольцев среди заключенных набралось уже порядка 40 тысяч. Недавно стало известно, что вербовать осужденных на войну начали в Чечне. В последнее время глава республики Рамзан Кадыров и глава ЧВК Евгений Пригожин активно поддерживают друг друга в своих заявлениях. И одновременно оба открыто критикуют военное руководство России за неудачи на фронте. Напряжение между российской армией и ЧВК Вагнера, которой Минобороны, напомню, не подчиняется, нарастает и на фронте. Так считает глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, и об этом она рассказала нашим коллегам в эфире программы «Утро».
Получается, что воюют три армии. Воюет украинская армия и две российские, которые друг с другом плохо взаимодействуют, прям скажем, в общем, друг друга не любят. И это противостояние, конечно, усиливается. И здесь Пригожину, конечно, нужны очень сильные союзники, и, безусловно, Кадыров – это очень-очень сильный союзник. Они здесь в плане и отмороженности своих, и влиянию, в общем, практически ровни.
Украина требует создать спецтрибунал по российской агрессии. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Эмина Джапарова. По ее словам, Киев хочет вынести вопрос на голосование в Генассамблее ООН и надеется, что резолюцию удастся принять уже в феврале.
В течение этих 8 лет мы повторяли нашу мысль о том, что Россия должна нести ответственность за нарушение прав человека и другие виды преступлений. Но этого не произошло. И результатом стала война, которую они развязали 24 февраля. Потому что если бы крымский урок был усвоен, то войны бы у нас не было. Таким образом, Россия должна нести ответственность, потому что если этого не будет, если война не будет сдерживаться в Украине, это будет еще большая война.
Преступление агрессии – это юридический термин, одно из главных нарушений международного права. Агрессию должен расследовать Международный уголовный суд, кстати, единственный орган, у которого есть право преследовать глав государств. Но ни Россия, ни Украина под юрисдикцию этого суда не попадают, поскольку обе страны не ратифицировали его устав, Римский статут. Поэтому теперь Киев хочет создать спецтрибунал по аналогии с теми, которые действовали, например, для событий в Югославии или Руанде. Обычно такие трибуналы создает Совет Безопасности ООН, но там у России есть право вето. Так что единственный выход для Украины – вынести вопрос на голосование в Генассамблее ООН. Кроме того, напомню, свое расследование ведет и Международный суд ООН в Гааге. Он еще в марте приказал России остановить военные действия, но у этого суда нет никакого способа заставить Москву выполнять требования. А в Кремле заявляют, что любые трибуналы будут считать нелегитимными. Тем временем украинские силы теробороны провели учения вблизи границы с Белоруссией. Маневры проходили в Волынской области. Жителей накануне попросили не пугаться взрывов. Учения проводят не впервые на фоне угроз возможного вторжения российских войск с территории Беларуси.
бойові вибухи були закладені, щоб особовий склад якомога більше спробував на собі.
Закриє! Чисто!
Захищаємо свій рідний край. Більшої мотивації, здається, і не може бути.
Крию! Крию!
В самой России отменили отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Сначала об этом сообщила депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на Совет по правам человека, а затем подтвердили и в самом СПЧ. По словам Останиной, соответствующий документ Минобороны направила в военкоматы еще в декабре, а причина, по которой они пошли на такой шаг – возвращать домой людей, которые уже находятся в зоне боевых действий, тяжело. В самом Минобороны депутаты, впрочем, не ответили, а в СПЧ объяснили, что отсрочка касалась только мобилизации. А раз мобилизация, по их словам, закончилась, то и такая мера больше не нужна. Отсрочка от призыва для отцов трех и более детей действительно не прописана в каких-либо российских законах. Минобороны объявила о ней 4 октября, незадолго после начала мобилизации. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков напоминает, что тогда это называли просто жестом доброй воли. Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева окончательно лишили титула елбасы. Парламент страны принял закон о лидере нации, признал закон о лидере нации утратившим силу. А подробности об этом узнаем у Даурена Хайргельдина, который выходит с нами на прямую связь. Даурен, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что только что поменялось в политической системе Казахстана.
Привет, Егор. Я для начала хочу сказать, что сегодня депутаты буквально решили судьбу лидера нации, которого восхваляли прежде всего за 20 минут. Им хватило этого времени, чтобы проголосовать за отмену действующего закона. И теперь Нурсултан Назарбаев лишен права обращаться к народу Казахстана, госорганам и официальным лицам по государственно важным вопросам. Кроме того, лишены неприкосновенности все благотворительные фонды, учрежденные им. В них, если верить данным журналистов, расследователей OCCRP аккумулируются миллиарды долларов. Один из этих фондов, учрежденный Назарбаевым, в этом году даже пытался судиться с организацией, чтобы доказать обратное, но позже свой иск отозвал. Самое главное, Нурсултан Назарбаев, несмотря на то, что его лишают ряда привилегий, его нельзя по-прежнему привлечь к ответственности за возможные преступления в период его президентства, потому что закон обратной силы не имеет.
Для первого президента, как бывшего главы государства, сохраняются все гарантии неприкосновенности. Ничего не исключается. Но это касается только его, а не членов его семьи. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал подобные гарантии на имущество и счета членов семьи. Теперь этого нет.
Чтобы закон официально утратил свою силу, его должен подписать действующий глава государства, и нет никаких сомнений в том, что Касым-Жомарт Токаев ставит этот документ без своей подписи.
Спасибо большое, Даурен Хайргельдин, на прямой связи с рассказом об изменениях в политической системе Казахстана. Делом о секретных документах Джо Байдена будет заниматься специальный прокурор. Он должен расследовать, каким образом государственные бумаги оказались у Байдена дома и в университете. Работа, вероятно, займет недели и, скорее всего, будет включать в себя новые интервью и обыски. Решение о назначении принял генеральный прокурор США.
Это назначение подчеркивает, что Министерство юстиции намерено провести независимое расследование и привлечь виновных к ответственности даже в особо деликатных вопросах. Все решения принимаются только на основе фактов и закона.
Речь идет о документах, к которым Байден имел доступ как вице-президент в администрации Обамы. Его помощники обнаружили бумаги лишь в ноябре прошлого года и сразу же вернули их властям. По американским законам, вице-президент после ухода из Белого дома обязан сразу же передать всю служебную документацию в архив. Если требование не выполнить, это может рассматриваться как уголовное преступление. Похожая ситуация раньше произошла и с Дональдом Трампом. В его резиденции Мар-а-Лаго обнаружили сотни документов с грифом «секретно», которые в том числе касались и ядерного оружия. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите «Настоящее время». И до встречи.
Человек доказал, что властен над всем, кроме собственной природы. Генри Миллер. Beach TV и Media GmbH представляют. В сотрудничестве с Радио Бремен, SWR, RTBF, Novak Prod и Arte. В разгар эйфории от высадки на Луну Советский Союз и Америка узнают о существовании маленькой компании, разрабатывающей свои собственные ракеты. Это было невероятно. Появилось множество отчетов об этом интересном, многообещающем, новаторском производстве ракет в Германии. Интересная статья об Атрак представлена в этом журнале. Главная идея звучала так. Давайте-ка построим ракету, простую по дизайну и несложную, и недорогую в производстве. Атрак стала первой частной аэрокосмической компанией. Продюсер Маркус Хиллс. АО «Орбитальный транспорт и ракеты». Атрак. Сопродюсеры. Оливье Дубуа, Амель Бузит. Оператор Герман Савейя.
Я слышала, что они хотели запустить ракету. И что запуск должен был быть где-то в Африке. В Заире, как потом оказалось.
Монтаж Хелмар Джангман. Нам пришлось взять карту, чтобы выяснить, где находится Заир. Заир. Мне кажется, что для них... Композитор Хайко Майле. Поездка в джунгли была чем-то вроде путешествия в сказку. Они как дети смотрели по сторонам, как только спустились с самолета. Идея запуска в Заире географически имела смысл. В то же время, с точки зрения дипломатии, это обернулось катастрофой. Ситуация не особо понравилась ЦРУ. Если вы захотите финансировать рискованную операцию, что вы сделаете? Вы пойдете к венчурному капиталисту, найдете инвестора и поедете в Кремниевую долину. Но если вашего инвестора зовут Мабуту, ситуация начинает вызывать опасения. Это история сумасшедших. Казалось, программа «Атрак» стала воплощением идеи Луца Кайзера. Если у тебя есть мечта, и ты хочешь, чтобы она осуществилась, делай то, что ты бы предпочел не делать. Общественность считала его слегка ненормальным. Мы называли его Кайзер или Босс. Больше я его никогда не видел. Однажды, много лет назад, я слышал, что он жил во Флориде. Единственное, что я слышал о нем за долгое время, то, что он жил в Калифорнии. Возможно, он проживал где-то в Индонезии. Недавно кто-то сказал мне, что он во Франции. Как почетному профессору ему выделили место. В университете, где-то во Франции. Но переезд туда не был разрешен. Лети, ракета, лети. Фильм Оливера Швема. Все началось, когда я прочитал работы Вернера Брауна. Студентам я написал письмо Вернеру фон Брауну и спросил у него совета, становиться мне астронавтом или ученым-ракетчиком. Он сказал, ты слишком высокий и тяжелый для астронавта. Нам нужны ребята полегче. Так я пошел по легкому пути. Астронавтом я бы вряд ли стал. я проводил в воде примерно по 3 часа в день. Под водой ты практически ничего не весишь. Астронавты тоже тренируются под водой. Если двигаться медленно, кажется, будто ты в космосе. В самом сердце западной части Тихого океана, на Маршалловых островах, на маленьком острове под названием Бикентрик, что значит «маленький пляж». Я живу здесь один с женой. Площадь острова чуть больше гектара. Два года назад ко мне прилетели саудовцы и предложили $1 миллион. Они просили меня построить пусковую площадку в Саудовской Аравии, но это было слишком опасно. Слишком многие были против. Да и мне было не особо интересно. Потому что, очевидно, ракеты были им нужны, в том числе и на военные нужды. В этом их противоречивость. Ракеты можно использовать как в военных, так и в мирных целях.
Первый успешный дальний полет спустя 12 лет исследований и разработок.
Пип-пип-пип. Нет, не так. Вот так. Пип-пип-пип.
Уверен, нашей нации удастся до конца десятилетия отправить человека на Луну и невредимым вернуть его на Землю.
Земля восходит. Я родился в Штутгарте. Мне было 6, когда закончилась Вторая мировая. Для нас, мальчишек, было развлечением собирать старые боеприпасы. Мы разламывали их, высыпали порох небольшими дорожками и поджигали. Опасное дело, о котором мы, естественно, родителям не рассказывали. Но после войны все, что у нас было, это осколки бомб и боеприпасы. Вот и все игрушки, других у нас не было. Мой отец был директором компании «Зудцукер», крупнейшего производителя сахара в Европе. Ребенком я представлял себя кем угодно – плотником, кузнецом, токарем. Постепенно это переросло в интерес к инженерному делу. Будучи студентом, я основал ракетный клуб, что привело меня к изучению аэрокосмической инженерии. Это было восхитительное время. Мы все еще жили в оккупационном статуте, так что работа над сверхзвуковыми потоками была вне закона. В 1965-м я поступил в Штутгартский университет, где и познакомился с Луцем Кайзером. Он уже основал Ассоциацию ракетной инженерии и космических технологий в Штутгартском университете. У нас был старый бункер, в котором мы, студенты, установили систему лестниц. Баки с горючим, проводку и измерительные приборы. На испытательном стенде мы тестировали небольшие ракетные двигатели. Испытания мы проводили в пригороде Штутгарта. Сейчас такое и вообразить трудно. Жилая зона. Здесь мы проводили дни и ночи. Мы были первыми в Германии, кому удалось создать сверхзвуковой поток. Американское правительство выдало мне специальное разрешение. Господин Кайзер, вас и ваших коллег можно называть Вернерами фон Браунами будущего? Мы стараемся учиться на ошибках, которые неизбежны в космической индустрии.
У немцев не было космических проектов. Они финансировали Европейскую организацию по разработке ракет-носителей. Европейцы сплотились, чтобы строить собственные ракеты. Ничего не вышло. Они взрывались. И все тут. В Германии не было космической программы.
Тогда министр экономики Германии вложил в проект 2,5 миллиарда немецких марок. Он поставил вопрос о поиске менее затратного способа попасть в космос. Мы подали заявку, и хотя мы все еще были группой студентов, нам выдали грант в 3,5 миллиарда немецких марок на дальнейшие исследования. Для разработки программного обеспечения мы наняли американцев, которые уже участвовали в программе «Аполлон». После высадки на Луну проект прикрыли, так что множество инженеров оказалось не у дел. Именно тогда я искал работу и нашел я ее в Германии. В проекте НАСА участвовала сотня специалистов. Луц взял меня в свой проект. Совсем другой масштаб. Только я и Джек Фрайдей имели опыт работы в аэрокосмической индустрии. Только мы реально работали с летательными аппаратами. В Штутгартском университете у нас был мощнейший компьютер в Германии — Univac 1108. Он занимал здание полностью. Размеры тех машин были просто чудовищны.
У
Тогда у нас появилась интересная идея, а именно запустить пачку небольших ракет, более простых в изготовлении. Двигатель каждого модуля состоит из 36 жидкостных ракетных двигателей. Выборочно запуская отдельные двигатели, можно контролировать вектор силы тяги, что позволило избежать использования дорогих турбовентиляторных двигателей. Процесс обработки топлива становится легче и безопаснее. Наш способ позволял использовать доступные детали, производящиеся партиями. Вот так, например, мы собирали инжекторную головку, которая управлялась моторчиком от фольксвагенского стеклоочистителя. Мы прославились ракетами с моторами от стеклоочистителей. Просто они были идеальны для управления клапанами. Открыть, дать тягу, закрыть. Именно с этими задачами моторчик стеклоочистителя справлялся отлично. А нашим девизом был «Лучше дешево, чем высокотехнологично». Меня наняли в 1973-м. Это была маленькая группа людей в мастерской в Штутгарте, которая неустанно пыталась улучшить каждую часть ракеты вплоть до уровня микромеханики. Более 2 лет мы колесили между Штутгартом и Лампульсхаузеном с уже опробованным на испытательном стенде двигателем в багажнике. В Лампульсхаузене мы провели около 2000 опытов с зажиганием на этих дешевых двигателях. Понадобилось 2 года, чтобы понять, что можно использовать другое топливо — азотную кислоту. Ее плотность выше, а значит, взять ее можно больше. Ракета по своей сути — банка от колы плюс содержимое. Чем больше ты можешь уместить в нее, тем больше ее мощность. Это был первый раз, когда я приехал в Лампульсхаузен. Мы испытывали двигатель, мы были в бункере. Двигатель загорелся, а мы наблюдали через толстое стекло бункера. Луц кивнул мне на дверь, и мы вышли. Я оказался снаружи, до двигателя было не более 5 метров. Очень близко. Я подумал, будет плохо, если он взорвется. Такого, думаю, в Штатах не случалось. Кому-то пришлось бы ответить, но в этот момент я был счастлив. Тогда мы уже сотрудничали с Францией. Им стало интересно, чем это мы тут занимаемся. Их беспокоило, что мы станем серьезными конкурентами проекта «Ариан». 90% времени нам удавалось сохранять позитивный настрой. Мы знали, что если подпишут дополнительный контракт, настоящий контракт на разработку, который позволит реализовать проект с достаточным финансированием, мы смогли бы воплотить его в жизнь. Мы верили в это. Оставалось еще много работы, но скоро все получилось. В 80-х 20-30 коммуникационных спутников уже были запущены в космос и транслировали ТВ-программы в домах по всему миру. В 1972-73 страны Европы основали Европейское космическое агентство. Тогда нам сказали: «Отличная работа, но мы больше финансировать вас не можем». Так что продолжать работу мы не могли. У нас не было выхода. Мы могли отложить наше исследование и сказать: «Все кончено». Но мы поступили иначе. А именно Луц Кайзер. Он был одержим. Он верил в проект. Это была его мечта. И он сделал все, что смог. Он сказал: «Если не будет грантов, учредим коммерческое предприятие». В итоге мы основали частную компанию «Отрак». Штутгарт, технический отдел «Отрак», АО «Орбитальные транспорты ракеты». Мы за прогресс. Особенность космических программ в том, что они стоят очень дорого. И я имею в виду не пару миллионов, а сотни миллионов, как минимум. Изначально планировалось, что Вернер фон Браун станет директором, но у него была почечная недостаточность, поэтому он рекомендовал доктора Дебуса. Курт Дебус уже работал с фон Брауном и в Пенемюнде, а позже в армии США и НАСА. Он был директором космического центра Кеннеди. Старый ракетчик. Его должность была номинальной. Мы привлекли его к рекламе, которая получилась довольно неплохой. Дебус был в галстуке. А Кайзер держал модель ракеты «Отрак». Дебус получил огромный опыт от участия в программе высадки на Луну. А Кайзер, он представлял компанию.
Я подумала тогда, что он шикарен.
До сегодняшнего момента все ракетные разработки проводились военными или правительственными учеными совместно с консорциумом компаний. Наша задача — достичь всего того же одной компанией.
В нем было что-то дерзкое, и взгляд у него был какой-то пронизывающий насквозь. Люди будто уменьшались под ним. Хотя оно ему было ни к чему. Мысленно он постоянно был где-то в другом месте.
Не так-то просто объяснить, как построить и запустить ракету, поэтому мы решили сделать модель. Мы скупили все алюминиевые трубы и метлы, что нашли в Штутгарте, чтобы сконструировать приличную модель. Однажды Дебус сказал, он тогда пил вино и сказал: «Я знаю, что эта штуковина полетит. И я знаю, что Кайзер способный парень, но нужно спустить его на землю». До сих пор это помню. «Отрак» также служила налоговым целям. Вкладчикам предоставлялись льготы. Это было абсолютно легально. Не знаю точно, как это работало, но таким образом проект привлекал инвестиции от состоятельных дантистов и не только. А тех, кто хотел сэкономить на налогах. Если ты вложил миллион долларов, то мог удержать 2,6 миллионов долларов налогов. Сделка века. Как убыточная компания «Отрак» получила около 100 миллионов немецких марок, в основном от состоятельных докторов? Даже с этим источником финансирования можно строить ракеты любых видов и размеров по всем требованиям. Это был типичный стартап на основе краудфандинга, если вам угодно. С привлечением 1500 акционеров. Мне больше по душе было получать небольшие суммы от множества вкладчиков, в среднем по 100 тысяч марок, чем крупную от одного, который начал бы командовать. Мы все так верили в проект, что сами инвестировали в него, приобретая акции из наших зарплат. Тем не менее, начинали возникать сомнения, так ли точны расчеты Кайзера. Возможно, потому что в Германии ученые, пытающиеся заработать хорошие деньги или заниматься бизнесом, не воспринимались всерьез. Хотя наша ракета еще не поступила в производство, даже прототипа еще не было. Эксперты верили, что проект жизнеспособен. На тот момент мы полностью разработали технологию производства. Следующий этап — тестовые запуски. Из соображений безопасности их нельзя было проводить в Германии из-за высокой плотности населения. В 1974-м состоялся исторический боксерский поединок, названный «Грохотом в джунглях», между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Одним из тех, кто перенес этот бой из Нью-Йорка в Заир, был Фредерик Вейман, международный бизнесмен. Мы познакомились с ним случайно, на испытаниях. Мы разговорились, и он сказал нам, что он организовал боксерский поединок. Мы рассказали, что строим ракеты, но у нас нет пусковой площадки. Он спросил: «Что думаете насчет Заира?» Фредерик Веймар организовал встречу с президентом Мабуту Сесе Сико. Мне он понравился, но в какой-то момент он начал вести себя пафосно, как оперный певец. «Как живой Бог!» Сказал, что это нужно людям. И если у нас появлялась прибыль, босс обычно брал 10%. Это не коррупция, это просто моя доля. В какой-то мере он был прав. В западном мире на взятки уходит 100% или 80%. Так что с точки зрения морали и этики, в Африке дела обстоят лучше, чем в Европе или Америке. Он сказал: «Берите самолет и ищите, что вам нужно. Затем просто выберите участок. И мне нужны первые спутники наблюдения, чтобы защитить мои границы». Престиж иметь в Африке, в своей стране, пусковую площадку и возможность первому запустить спутники из Африки привлекательны в долгосрочной перспективе. Но здесь и сейчас деньги намного убедительнее. Мабуту был продажным человеком. В то время его поддерживали Франция, Америка и, в общем, вся Европа. Все из-за соседства с Анголой, находившейся под влиянием стран Варшавского договора. Заир, а даже скорее Конго, одни из самых богатых сырьем стран мира. Когда Отрак начал проект в 1977-м, эта страна, по площади сопоставимая с Европой, могла похвастать разве что безопасностью и стабильностью.